Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. На Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес властей России. Мэру Волгограда предъявлены официальные обвинения. В Багдаде похищены 50 человек. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе.
По-прежнему велики сомнения, и в России и за ее границами существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа финансово устойчивым, влиятельным и важным элементом российского общества. Печально, но никто не может утверждать, что они таковы сейчас. И это касается и газет тоже.
Сказал президент Всемирной газетной ассоциации. Президент России Владимир Путин критику отверг.
Вы знаете, на каком историческом переломе оказалась Россия в начале 90-х годов. Кардинально изменился ее политический строй, экономическая система. Но грандиозность этих перемен, по-моему, еще даже не все осознали. Очевидно, что без свободной прессы столь масштабные преобразования были бы просто невозможны.
Сказал Владимир Путин. Активисты НБП устроили акцию протеста в зале заседания. Четверо молодых людей развернули плакат с надписью «Путин – палач свободы». «Путин – палач Беслана». В зал были брошены листовки с призывом к журналистам не поддерживать тирана, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Лимоновцев задержали. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Его адвокат Денис Дятлев назвал причину надуманной. Ходорковский уже в третий раз попадает в штрафной изолятор. Первое наказание суд признал необоснованным. Мэру Волгограда Евгению Ищенко предъявлено официальное обвинение. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ирины Романниковой.
Обвинения Евгению Ищенко предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса. Злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Следствием установлено, что Евгений Ищенко участвовал в создании открытого акционерного общества «Тамерлан», незаконно предоставляя этой компании льготы и преимущества. Кроме того, Евгений Ищенко помимо зарплаты регулярно выплачивал сотрудникам городской администрации денежные вознаграждения в размере от 1000 до 10 тысяч долларов ежемесячно. По словам начальника следственного управления прокуратуры Волгоградской области Армена Енокяна, мэру города могут быть предъявлены и другие обвинения. Но по каким статьям, Армен Енокян не уточнил. Евгений Ищенко вину свою не признал и от дачи показаний отказался. Его адвокат Владимир Богомолов сообщил, что защита намерена оспорить решение Волгоградского суда об аресте мэра. Кассационная жалоба адвокатами была подана сегодня. Напомним, что Евгений Ищенко был арестован в субботу. С сегодняшнего дня обязанности главы администрации города исполняет заместитель Ищенко Роланд Хирянов. Ирина Романникова для «Радио Свобода», Волгоград.
В Дагестане совершено нападение на инкассаторскую машину. Три инкассатора убиты, похищены 18 миллионов рублей. По словам полпреда президента России в Южном федеральном округе Дмитрия Козака, деньги предназначались для выплаты пенсии в трех районах республики. Под Петербургом открылся форум уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Уже в первый день работы конференции с достаточно жесткой критикой существующего положения дел с правами человека в России выступил руководитель Департамента Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии, заявил он. В частности, есть случаи нарушения прав тех или иных меньшинств, включая выходцев с Кавказа. Также заявил Томас Хаммерберг. Его беспокоит проблема дедовщины в российской армии. Что же касается ситуации в Чечне, то, по словам руководителя Департамента Совета Европы по правам человека, его очень сильно беспокоит то, что преступники, виновные в похищениях людей и других преступлениях в Чечне, все еще не преданы правосудию. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде вооруженная группировка захватила до 50 человек, как передают агентство Рейтер, похищенные сотрудники транспортных компаний. По некоторым данным, нападавшие были одеты в полицейскую форму, однако власти отрицают, что это была спецоперация иракской полиции. В Испании стали известны новые подробности плана мирного урегулирования для страны басков, ставшего возможным после того, как сепаратистская группировка ЭТА объявила об отказе от вооруженной борьбы. рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Правительство социалистов намерено в ближайшее время начать переговоры с ЭТО. На них будут затронуты вопросы разоружения группировки и судьба ее активистов, находящихся в тюрьмах Испании. Одновременно представители соцпартии в стране басков начнут диалог с Батасуной, политическим крылом ЭТО, в ходе которого будут обсуждаться вопросы расширения автономных прав региона. Руководитель баскских социалистов Пачи Лопес ставит перед началом диалога лишь одно условие. Чтобы участвовать в диалоге, Батасуна должна раз и навсегда признать, что насилие и политика несовместимы. Батасуна, запрещенная 3 года назад, когда у власти в Испании находилась консервативная народная партия, по мнению наблюдателей, будет легализована к концу этого года. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Тбилиси несколько сот человек приняли сегодня участие в митинге с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Акция была организована оппозиционной партией «Справедливость», которую возглавляет бывший министр госбезопасности Игорь Гергадзе. В секторе Газа продолжается противостояние между правящей группировкой «Хамас» и бывшей правящей партией «Фатх». Сегодня боевики «Хамаса» ворвались в штаб-квартиру палестинского телевидения, где разбили камеры и оборудование. Боевики обвиняли сотрудников телевидения в необъективном освещении событий в пользу «Фатх». Телевидение находится под контролем главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. 1 человек был убит, и 2 получили ранения при взрыве на военной базе в северо-западной Турции. Взрыв произошел на свалке, принадлежащей базе. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильмах сочинского фестиваля «Кинотавр», выставке «Арх Москва», итогах русских торгов на лондонском аукционе «Сотбис». Вы услышите обзор российских книжных новинок, интервью со скульптором Александром Цыгалем и участниками Роттердамской выставки «Тибет и 14 Далай-лам». Ведет программу Дмитрий Волчек. В воскресенье в Сочи состоялась церемония открытия 17-го российского кинофестиваля «Кинотавр». В этом году его конкурсная программа составлена из 15 игровых фильмов. Всего на фестивале будет представлено 12 кинопрограмм, в которые включены 122 картины. Состоится и традиционный конкурс короткометражных фильмов. В 2006 году фестиваль полностью сменил свой фирменный стиль. Теперь логотипы и приз фестиваля представляют собой огромное сияющее солнце. В фильмах «Кинотавра» мне рассказал кинокритик Андрей Плахов. Андрей, «Кинотавр» сменил в этом году логотип и лозунг. Есть ли более заметные организационные или стилистические изменения?
Общее ощущение такое, что «Кинотавр» развивается и движется в направлении более строгого интеллектуального фестиваля по сравнению с тем, каким он был раньше. Причем, мне кажется, это движение идет с 2 сторон. С одной стороны, тут важные усилия организаторов, которые хотят несколько отмежеваться от имиджа «Кинотавра» как развлекательного и пляжного, так сказать, мероприятия, чисто светского. И, во-вторых, сам кинематограф, сам состав кинематографа и того, что производится сегодня, выглядит иначе, чем несколько лет назад. Во-первых, фильмов стало намного больше, во-вторых, они стали разнообразнее, в каком-то смысле серьезнее, хотя есть, конечно, большой поток развлекательного кино. Поэтому есть возможность построить «Кинотавр» как своего рода творческую лабораторию, а не как чисто светское мероприятие.
Давайте в таком случае поговорим о конкурсной программе.
Она выглядит достаточно интересно. Фестиваль открылся фильмом, правда, не конкурс, но это тоже была премьера, фактически мировая премьера фильма Павла Лунгина «Остров». Павел Лунгин был победителем прошлогоднего «Кинотавра» с фильмом «Бедные родственники», и в этом году решил не отдавать свою картину в конкурс, дав возможность другим режиссерам получить призы. А в конкурсе будут участвовать, прежде всего, очень интересные дебюты. Это картины «Свободное плавание». Дебюты или вторые работы, потому что в «Свободное плавание» этот фильм Бориса Хлебникова Хлебникова. До этого Хлебников и Попогревский дебютировали картиной «Коктебель», так что фактически это его дебют Хлебникова как самостоятельного режиссера. Это картина «Человек безвозвратный» Екатерины Гроховской. Это картина «Эйфория» режиссера Ивана Вырыпаева, известного театрального человека и драматурга, и режиссера. И это характерно, потому что есть еще один фильм «Изображая жертву», тоже снятый театральным режиссером, очень известным, Кириллом Серебренниковым. Хотя у него уже были попытки работать в кино, но фактически это его первая вот серьезная самостоятельная работа. Кроме этого, можно назвать еще ряд других дебютов, а также фильмы известных и уже маститых режиссеров, таких как Константин Лопушанский «Гадкие лебеди», как Алексей Балабанов «Мне не больно», Валерий Рубинчик «Нанкинский пейзаж», Александр Агушкин «Перегон» и так далее. То есть программа по именам и по составу картин выглядит весьма представительной.
Администрация «Кинотавра» любит приглашать небанальных иностранных гостей. Кто приехал в Сочи на этот раз?
Пока еще не приехал никто, потому что это еще одна новация. Кинотавр стал меньше по срокам, и он как бы разделен на две части. Здесь нет международного фестиваля, но есть та часть фестиваля, в которой примут активное участие именно зарубежные гости. Это прежде всего эксперты по российскому кино, журналисты, продюсеры, прокатчики, те, кто покупает российское кино, те, кто осмысляет процессы, происходящие в нем, фестивальные отборщики. Практически я еще пока никого из них не видел, они все появятся приблизительно 7 числа, когда начнется вот эта часть фестиваля, где будет сделана попытка поставить процесс российского кино в международный контекст. Будет проведено несколько круглых столов, дискуссий с участием Фепресси, с участием продюсеров, фестивальных деятелей и так далее.
Вы сказали, что фестиваль теряет свой пляжный характер, но, наверное, утратил не окончательно. Какие светские мероприятия запланированы? Как прошла церемония открытия? О чем говорят в кулуарах?
Нет, разумеется, речь не идет о том, чтобы закрыть для гостей фестиваля пляжное удовольствие. Тем более, что погода в Сочи прекрасная, жарко, даже чересчур жарко. И, конечно, очень многие предпочитают, во всяком случае, первую половину дня проводить на пляже, на берегу моря. Но вместе с тем очень много соблазнов в кинозалах, потому что помимо конкурса и того, о чем мы говорили, здесь есть еще целый ряд программ ретроспективных, очень интересных. Это и лауреаты Каннского фестиваля, фильмы, получившие «Золотой пальмовый ветвь» в 50-е, 60-е годы. Это и кино, которое мы потеряли, панорама российского кино 90-х годов, и истоки Ленинградской школы, фильмы 60-х годов. Все это очень увлекательно, и многие люди между пляжем, скажем так, заглядывают в кинозал, с удовольствием смотрят. А вечером идет, как и обычно, довольно интенсивная светская жизнь, приемы. Был прием на пляже как раз после открытия фестиваля, и, по-моему, эта жизнь будет только усугубляться, и с каждым вечером все больше будет здесь происходить разного рода события. Проблема в том, чтобы успевать, потому что многое происходит одновременно, идут параллельно разные фильмы, мероприятия, светские тусовки и прочее, хотя это, в общем-то, наверное, есть свойство нормального фестиваля.
Андрей Плахов о сочинском фестивале «Кинотавр». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Темой 11-й международной выставки «Арх-Москва» стала звездная архитектура. Как объясняют кураторы выставки, в этом году представлена одна из самых больших экспозиций проектов звезд мировой архитектуры. Среди участников «Арх-Москвы» Норман Фостер, Эрик ван Эгерат и Даниэль Пиро. За несколько дней выставку посетило более 30 тысяч человек, в том числе корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
На «Арх-Москве» в этом году легко потеряться. Все 4 этажа дома художника заняты разными экспозициями. Участвует 69 архитектурных бюро. Говоря о звездной архитектуре, мы представляем себе какие-то космические проекты, небоскребы и архитектуру будущего, продолжает один из кураторов «Арх-Москвы» Владислав Славенкин.
Какие-то новые технологии, которые дарит нам космическая архитектура, которая стремится к звездам. Это самые высокие небоскребы, самые высокие здания, которые, в общем-то, наверное, все появляются и будут появляться в Москве. Это та тайна архитектурная, тайна космоса, которая до сих пор существует.
Кураторы выставки говорят о небоскребах и унитазе Фостера, продолжает Владислав Славенкин, дополняет Владимир Кузьмин.
Архитектор, он же и дизайнер, и он не стесняется проектировать и дверную ручку, а не только высотные сооружения.
И именно поэтому нам очень жаль, что на экспозиции отсутствует унитаз Нормана Фостера, который мы очень хотели поставить как небоскреб.
Что касается космической архитектуры, то в архкаталог вошел один очень интересный проект. Архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья» разработала проект православного монастыря на околоземной орбите. А теперь о небоскребах. На выставке представлено несколько проектов Эрика ван Эгерата. Сейчас голландский архитектор работает над строительством огромного развлекательного центра в Сургуте. Но его главным проектом в России пока считается город-столиц. Комплекс расположится в московском международном деловом центре Москва-Сити. Эрик ван Эгерат прославился экстравагантной архитектурой. Город-столиц — это два небоскреба высотой 73 и 62 этажа со стеклянными спиралями и нависающими углами. Башни строятся как символы Москвы и Петербурга. Так что, если надоест постоянно выбирать между Москвой и Петербургом, можно жить в апартаментах в Москве, а на работу ходить в соседнее здание Петербург. Комплекс совмещает в себе офисные пространства и квартиры. В Москве архитектор обещает применить новейшие технологии, а также необычные лифтовые механизмы. Предварительно стоимость проекта оценивалась в 250 миллионов долларов. Также известно, что изначальный проект «Город-столиц» подвергся изменению, и сейчас его дорабатывает американское архитектурное бюро NBBG, говорит Эрик ван Эгерат.
Вы не сможете строить в России хорошо, если вы не понимаете, что происходит в этой стране. Также ошибка западных архитекторов является имитирование русского стиля. Очень важно сотрудничать с российскими архитекторами, перенимать опыт друг у друга, обмениваться идеями. Вас же не удивляет, что российским потребителям может нравиться то, что сделано в Германии или Японии. Проектирование должно включать в себя любой подход. Несложно понять, что можно сделать много всего интересного как в России, так и в странах Восточной Европы. Конечно, приятно ощущать себя частью этого. Но когда я говорю со своими коллегами о России и проектах здесь, мнение такое, что гладко здесь все далеко не всегда. Не так сложно сделать проект. Все сложности начинаются, когда дело касается строительства. Каждый, кто работает, понимает, что не всегда прекрасные проекты заканчиваются строительством красивых зданий. Действительно, в России существуют проблемы строительства качественных зданий. И я думаю, что если вы спросите российских архитекторов, они со мной согласятся. Но могу сказать, что в последнее время качество строительства улучшается. Об этом можно судить по выставке.
Голландский архитектор принимал участие в конкурсе на проектирование нового здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге, но выиграл его французский архитектор Доминик Перро. Лекция Доминика Перро прошла в один из дней работы Арх Москвы. Кроме проекта Мариинки, он представил проект университета в Сеуле, два небоскреба в Вене и теннисный корт в Мадриде. Еще одну очень интересную лекцию прочитал Том Мэйн, последний лауреат Притцкеровской премии по архитектуре. Что Москве принесет звездная архитектура, остается только догадываться. Но если вспомнить прошлогодний проект Арх Москвы X-Files, все может оказаться очень неожиданным. В прошлый раз архитектурное бюро раскрыли свои секретные материалы, и у москвичей появилась возможность узнать, каким мог бы стать город, если бы все застройки воплотились в жизнь. Однако от замыслов до реализации традиционно пролегает огромная дистанция.
Анна Колчина об Арх Москве. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В лондонском аукционном доме Сотбис прошел весенний аукцион произведений русского искусства, на котором было поставлено несколько мировых аукционных рекордов. Впрочем, и сам трехдневный аукцион стал рекордным, выручка составила более 55 миллионов долларов. Покупатели в основном россияне. Газета Daily Telegraph приводит слова одного из самых видных британских критиков Брайана Сьюэлла. «Это большие люди с большими деньгами из области нефти, газа и футбола. В конце концов, эти люди научатся тратить свои деньги». Продолжит тему лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Об интересе к нынешнему русскому аукциону в Сотбис говорит уже тот факт, что при первоначальной оценке всех его 450 лотов в 35 миллионов долларов, только за три четверти из них было выручено более 52 миллионов. Самая высокая выручка на проходящих с 1985 года в Лондоне русских аукционах. Одновременно было поставлено 25 аукционных рекордов. Один из них связан с самым модным сейчас у российских аукционных клиентов художником-маринистом Иваном Айвазовским. Его полотно «Варяги на Днепре» ушло за 3 миллиона 280 тысяч долларов. За более чем миллион долларов были куплены картины 12 русских художников, среди которых Левитан, Борисов Мусатов, Константин Коровин, Чернецов, Анисфельд, Ларионов. тон, как и обычно в последние годы, задавали российские дилеры и коллекционеры, основные покупатели на лондонских торгах. Это они устроили бурную овацию в зале, когда при продаже парных ваз императорского фарфорового завода 1835 года молоток аукциониста опустился на сумме в 5 миллионов 280 тысяч долларов. Мировой рекорд – максимальная сумма, когда-либо уплаченная за русский фарфор. Вазы по телефону купил анонимный покупатель из России. Среди тенденций, отмеченных на нынешнем аукционе, повышение интереса российских покупателей к современной живописи. Прежде их вкусы не выходили за пределы академических работ – картин Шишкина, Репина, Айвазовского и Васнецова. Обращает на себя внимание и резкое повышение цен на изделия фирмы «Фаберже», которые давно стало модным коллекционировать в очень состоятельных домах по обе стороны Атлантики. Конечно, благодаря сыплющимся на Россию нефти долларам, международный рынок русского искусства сейчас и явно перегрет. Однако цена, уплаченная за небольшие золотые настольные часы фирмы «Фаберже» работы Михаила Перхина с гильяшированной эмалью, не может не поражать – 1 175 000 долларов. Обращает на себя внимание и высокая цена, по которой ушли редко появляющиеся на аукционах статуэтки князя Павла Трубецкого. За группу из 9 его статуэток из коллекции графа Потоцкого было выручено более $1 млн.
Наталья Голицына о русских аукционах «Сотбис». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – скульптор Александр Цыгаль, автор фигуры Георгия Победоносца на здании Сената в Кремле, скульптуры правосудия для здания Верховного Суда России, ангелов на центральных вратах Храма Христа Спасителя. Не менее важной своей работой Александр Цыгаль считает памятник собаке, убитой в московском метро несколько лет назад. Памятник пока не установлен. В ожидании решения московских властей и руководителей метрополитена бронзовая скульптура находится в мастерской, где побывала корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
В мастерской Александра Цыгаля, помимо бюстов и памятников писателям Александру Грину, Даниилу Хармсу, Николаю Гумилеву, есть целых 3 версии памятника собаке «Малыш». 2 небольших макета и уже готовая отлитая бронзовая скульптура. Это обаятельная дворняга в натуральную собачью величину, рассказывает автор Александр Цыгаль.
Ко мне обратилась журналистка Ирина Озерная, которая написала статью в «Известиях» о том, что в переходе на станции метро Менделеевская зверски убили собаку. И что, может быть, как-то можно туда откликнуться, не соглашусь ли я. И вот мой брат Сережа, он график-анималист. И мы с ним решили, что мы это сделаем. Все сделаем, естественно, бесплатно. Мы сотворили 2 эскиза по поводу собачек. Ну, вот приняли мой эскиз. Это шавка, которая лежит на смятой подстилке и чешется. Такая блохастая, в общем, дворняжка, привычная нам, московская такая, лисья, овчаристая немножко. Вот. Задача этой вот работы, она была, конечно, чтобы это, не дай бог, не оказалась породистой собакой, чтобы это собака, которая у вас вызывала бы симпатию. Ну, вот какое-то чувство сопричастности. Ну, насколько это получилось, в общем, уже будут судить, видимо, если ее поставят. Потому что эта история длится уже то ли третий, то ли четвертый год, хотя она уже год как сделана, отлита в бронзе, и на нее потрачены, в общем, собранные деньги. Деньги давали люди разные, какие-то бизнесмены там. Давали бабушки, давали милиционеры, давали какие-то бомжи. В общем, народ вот как-то очень сильно и много давал денег на эту историю. И мы собрали очень приличную сумму, которую потратили, в общем, на то, чтобы изготовить ее из бронзы.
А скажите, пожалуйста, где она должна быть установлена?
Скульптура должна быть установлена в переходе станции метро Менделеевской в Москве. По нашим представлениям, по моим в частности, это, наверное, одна из главных работ, которую я сделал. Потому что по отношению к слабым, к сирым, к бедным, к животным, к старикам, там, я не знаю, к птицам, в общем, проверяется зрелость общества. Дело в том, что все города мира, они уставлены небольшой скульптурой. Они уставлены животными, памятниками, собакам каким-то, которые кого-то где-то спасли, каким-то кошкам, каким-то змеям. И все это находится в городе, и все это живет вместе с людьми. И все это каким-то образом регламентируется законами. кои у нас не подписываются, не делают. У нас нет закона о взаимоотношениях между людьми. А со зверьми, которые живут рядом с нами, зависят от нас. Об этом вообще нету ничего.
Олег, я правильно понимаю вас, что эта скульптура является даром городу?
Совершенно верно. Эта скульптура является даром города. То есть она сделана на деньги, которые собирали граждане. Собирала такая замечательная совершенно певица и прекрасная женщина Лена Камбарова. Ее театр собирала. Она давала бесплатные концерты. А собирала киоскер в переходе метро Менделеевская. В организационный комитет вот этой вот небольшой, в общем, совсем истории вошло 20 народных артистов. Кроме 20 народных артистов, туда вошли адвокаты. Туда вошел милиционер, который очень хотел. И он говорит, что безобразие, я тоже. Это ведь, знаете, какая-то такая вот история важная, большая история. Потому что это вот наша идентификация какая-то самих себя. Что звери мы сами или кто мы? Вот так много людей откликнулось. Я еще раз говорю, я считаю, что это очень важная вещь. И очень сложно в подобной работе не свалиться в какую-то слащавость или пошлость, или сусальность, а вот остаться на какой-то грани. Это еще очень важно, но профессионально. То есть это, в общем, такая сложная профессиональная была задача.
Олег, а у вас была какая-то конкретная модель?
Ну, конечно, нет. Это делалось вот на том месте, где была убита эта собака. Ну, конечно, это ни в коей мере не является памятником этой убитой собаки. Это является вообще, ну, как бы отношением к животным. Вообще. Мы, конечно, пытались сделать собачку похожую немножко на вот того мальчика, которого убили. Ну, ей-богу, немножко, потому что мы поехали с братом в приют собачий. Мы там фотографировали много. Сережа Середа, это председатель ветеринарной ассоциации, нам дал собачий скелет, с которым мы работали. Нет, в общем, много людей принимало всякое замечательное участие. Мы действительно очень серьезно отнеслись к этой работе. Ну, как бы вообще очень сложно. Я не лепил собак. И, ну, лепить собаку то же самое, что человек примерно, но все-таки несколько иное. Поначалу было довольно тяжело, пальцы не очень слушались.
Вы считаете эту работу более важной, чем ваша, например, скульптура правосудия или конная статуя Святого Георгия, которая в Кремле находится?
Дело в том, что у художника, как правило, самая важная работа – это ту, которую он сейчас делает. Ту работу, которую он сделал, она уже ему не принадлежит. Она уже принадлежит чему-то другому, среде, я не знаю. Вот она живет отдельно от тебя. Я не буду говорить, что более важно. Конечно, важно и интересно и сложно было делать Георгия Победоносцева. Ну, во-первых, это очень ответственная официальная вещь, которая стоит на здании Сената, на овальном куполе. Лепилась она вообще в Германии, а не в Москве. Другая среда, другой материал. А лепилась она, кстати, в Германии делалась, потому что это было в 5 раз дешевле сделать там, на самой дорогой литейке в Европе, у Германа Новака, чем это сделать здесь, в Москве, в то время. Но это вещи, ну, как бы, так сказать, официальные, это вещи социальные, конечно, это почетно, это важно, но это вот такие вещи. А это несколько другая ситуация. Это как бы ситуация определенных позиций каких-то гражданских. Вот очень важная вещь, это вообще, наверное, это художник, конечно, он такой немножко стебанутое существо, и он, в общем, меряет жизнь иными критериями, представляет ее себе слегка по-иному. Это как бы не хорошо, не плохо, это не морально, это просто фактология такая вот. Но это, в общем, ну, какое-то отношение, это позиция. Если Георгий Победоносец на Кремль, это известный факт случайности, известный факт ремесла, то это, конечно, факт своей точки зрения.
Скульптор Александр Цыгаль. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» обзор российских книжных новинок и интервью с организаторами выставки «Тибет и 14 Далай-лам» после рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Впервые проходящий в Москве Всемирный газетный конгресс оценивает гласность в России. Тему обсуждаем с Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, автором закона о печати. Закон неоднократно подвергался критике, а сегодня его похвалил президент Путин на конгрессе газетчиков. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России нет независимого телевидения. Многие газеты контролируются государством. Об этом заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Сегодня же в московском аэропорту Шереметьево пограничники не пропустили прилетевшего в Москву члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. МИД Украины потребовал объяснений. Под Петербургом проходит встреча уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы. Выступая на форуме, представитель Совета Европы Томас Хаммерберг назвал среди наиболее острых проблем России ксенофобию, армейскую дедовщину и продолжающиеся похищения людей в Чечне. Мэру Волгограда Евгению Ищенко предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие утверждает, в частности, что мэр лоббировал интересы коммерческой фирмы. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Парламент Сербии провозгласил независимость страны. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза с Сербией. В Багдаде вооруженная группа захватила до 50 человек. Поступает информация и о других нападениях в Ираке. В секторе Газа боевики правящей палестинской группировки «Хамас» ворвались в штаб-квартиру палестинского телевидения, где разбили камеры и оборудование. Боевики обвинили сотрудников телевидения в необъективном освещении событий в пользу бывшей правящей партии «Фатх». В Узбекистане может быть закрыто представительство еще одной неправительственной организации – Британское партнерство ради развития.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. На очереди обзор российских книжных новинок. Сборник рассказов Соло Беллоу «Серебряное блюдо», книга Дмитрия Мережковского «Тайна трех» и роман Исабель Альенде «Зорро» «Таков выбор» Михаила Берга.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Сол Беллоу родился в США в семье еврейских иммигрантов, выходцев из России, и в его творчестве российская тема довольно часто присутствовала, что, скорее всего, и помешало его выходу к советскому читателю. До перестройки лишь один рассказ американского писателя был опубликован в далеком 1961 году. И вот теперь книга рассказов Сола Беллоу «Серебряное блюдо» в переводе на русский вышла в московском издательстве АСТ. В рассказе, давшем название всему сборнику, сын, желая помочь непутевому и не очень чистому на руку отцу, приводит его к богатой религиозной меценатке, которой отец героя начинает вкручивать о себе не весь что.
При слове «доверять» Вуди аж подскочил. Если б со всех сторон грянули трубы оркестра, возвещая о грозящей опасности, то это впечатление не было бы более сильным. Плут, перед вами плут. Но миссис Скуглунд вся в мыслях о божественном витала в облаках и ничего не услышала. Хотя в этой части света буквально все, кроме разве что умалишенных, были людьми практическими, и все ваши разговоры с ближними, да и их с вами, велись исключительно на практические темы, миссис Куглунд при всем своем богатстве была не от мира сего процентов на 70, это уж точно. «Помогите мне, и я покажу, что я за человек», — сказал папка. «Вы увидите, что я сделаю для моих детей». Вот тут-то миссис Куглунд заколебалась и сказала, что хочет подняться к себе, помолиться, попросить Господа наставить ее, и не соблаговолят ли они присесть, подождать. По обе стороны печки помещались качалки. Юрдис метнула на папку суровый взгляд, опасный тип, а на Вуди укоризненный. Привел в дом опасного типа, смутьяна, потревожил двух добрых христианок и удалилась вслед за миссис Куглунд.
Если есть что-либо противоположное бытовому юмору и зарисовкам с натуры, так это торжественная проза поэта и теоретика символизма Дмитрия Мережковского, в чем можно в очередной раз убедиться, открыв его книгу «Тайна трех. Египет-Вавилон», выпущенную московским издательством «Эксмо». Эта книга, написанная в 20-30-х годах, впервые издана в России, и даже с точки зрения жанра трудно идентифицируема. Как, впрочем, и многие другие сочинения Мережковского. Это и поэтический монолог, и научное сочинение, и художественная проза одновременно. Ну а суть ее, возможно, передаст авторское объяснение названия, дающее философскую, христианскую трактовку цифре 3.
«Тайна одного в личности, тайна двух в поле, а тайна трех в чем? Три есть первый численный символ множества общества».
Иначе говоря, один хорошо, два лучше, а три — это почти христианство. Тот, кому интересен взгляд классика символизма на историю религии, не пропустит книгу Дмитрия Мережковского. На обложке романа Исабель Альенде «Зора», вышедшем в петербургском издательстве «Азбука классика», изображен знак Z, знакомый многим, если не всем, детям и подросткам, по крайней мере, до 15 лет. Об этом знаке, культовой фамилии Альенде, я решил поговорить с заместителем главного редактора издательства Алексеем Гординым.
Знак Z, я думаю, что известен не только всем детям, но и всем взрослым, потому что Зорро как персонаж существует, ну, как минимум, с начала 20 века, и известен он прежде всего не столько по книгам, конечно, сколько по фильмам, комиксам и так далее, начиная с фильмов с Дугласом Фэрбэнксом, потом Ален Делон, по-моему, Тайрон Пауэр его играл, если не ошибаюсь, ну и теперь Бандерас. Книга, можно сказать, уникальная. Уникально здесь сочетание темы и автора. Во-первых, действительно, Альенде не случайно это знакомая фамилия. Исабель Альенде — племянница президента Чили Сальватора Альенде. Поэтому после всех этих событий в Чили она уехала из страны. Теперь она живет в Америке, жила до этого в разных странах. В 80-е годы она стала писать художественную прозу и превратилась очень быстро в одну из наиболее известных, наверное, самую известную писательницу, пишущую на испанском языке. Причем писательницу серьезную, и чаще всего ее сравнивают с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Ее самые известные романы «Дом духов», «Эва Луна» написаны в жанре очень популярного и в России, в том числе, магического реализма. Но роман «Зорро» — это последний ее роман, ставший бестселлером во всей Европе, в Америке в том числе. Такое вот удивительное обращение серьезного автора, казалось бы, не очень серьезному жанру приключенческому, но вот это вот сочетание дало удивительный результат. Альенде, герой беллетристики, написала замечательный, серьезный, вполне, но при этом увлекательный приключенческий роман. Это история о том, как Диего де ла Вега стал Зорро, то есть начиная с истории его родителей.
Однако на кого, собственно говоря, рассчитана эта книга? На тех, кто знаком с фильмографией Зорро, или тех, кто любит красочные приключения?
Я думаю, что эта книга может быть рассчитана и на тех, кто смотрел один или два фильма Зорро. Я не думаю, что многие видели, например, старый фильм с Дугласом Фэрбэнксом. Но также и на людей, которые не видели ни одного фильма. Потому что, строго говоря, это не пересказ, ни в коем случае, это не пересказ истории, которая легла в основу этих фильмов. Это история жизни человека, не только в Калифорнии, где происходят события вот этой вот киноистории, но и в Испании, в Европе, куда ездил в молодости Диего де ла Вега, позже ставший Зорро. Эта история, безусловно, для всех, кто любит красивый, увлекательный приключенческий роман. Роман «Плаща и шпаги». И при этом для тех, кто любит хорошую литературу настоящую, потому что Исабель Альенде действительно настоящая большая писательница.
Что ж, мне остается только пожалеть себя. Увы, я не принадлежу к числу тех, кто любит красочные приключения, кто остается равнодушным к поэтике «Плаща и кинжала», кто даже в поезде вряд ли в состоянии прочесть такое романтическое повествование от корки до корки. А что касается хорошей прозы, то и здесь я, пожалуй, замечу, что хорошей читатель называет ту прозу, которая ему нравится, которая возвышает его в собственных глазах. Поэтому для одних хороша Исабель Аленда, для других – Сол Белоу, а для третьих – торжественный Дмитрий Мережковский. И каждый будет прав. По-своему, конечно.
Книжное обозрение Михаила Берга. И еще одна новая книга. Издательство «Запасный выход» выпустило новый сборник стихов Эдуарда Лимонова «Ноль часов». В московском клубе на Брестской книгу представлял автор.
Книжка стихов тоненькая такая, но, видимо, так и полагается, стихи должны выходить тонкими небольшими книжками. Во всяком случае, то, что мы знаем из истории Серебряного века, там всегда такие на дешевой бумаге трогательные книги выходили. Вот и сейчас у меня такая небольшая книга. Вот я прочту стихотворение, которое дало название всей книге. Называется оно «Ноль часов». «Со всеми пострадавшими и страшными, убившими, ограбившими, падшими, стоял я в длинной очереди к медсестре, а день лишь занимался на дворе. Светало, было страшно, жутко холодно, в тюрьме одновременно очень молодо, все как в аду, светло и тяжело, и прошлое застыло, не прошло. Мы были не в лохмотьях, но, казалось, они свисают с нас, зияют. Алость пурпурная из глуби их светилась, и медсестра мне в волосы вцепилась, ища там в шее, на шее, близ ушей, и не было там в шее. У медсестры сухие в перчатках руки, ее лицо изображает муки, сухое МВДшное лицо, и свет зияет в эти ноль часов, в которые нас вводят и шмонают, под лестницей держат, раздевают, зажав кольцо из хриплых голосов. О, эти рано утром ноль часов! Тюрьма живая, как предгорье рая, тюрьма кишит, и вшами умирая, мы бродим и заламываем руки. О, эти наши утренние муки! О, ноль часов, тоска, как будто жизнь могила из песка. Стихотворение называется «Римский папа умер». В дерьме и в муках умирает простой рабочий скорбный люд. И никого не возвышает готовящийся страшный суд. Но если римский папа пресный сойдет стопой своей туда, тогда отменят день воскресный и остановят поезда. И будут плакать и молиться притворно сладкие кюре, и многочисленные лица напомнят сверху нам пюре. Если фотограф неизвестный с углом широким объектив на Ватикан направит тесный, а сам он молод и красив, а сам он словно демон с крыши на происшедшее глядит, он мог забраться еще выше, ему редактор не велит. Это называется «Казетта». «Я старый каторжник, вот Рен, где моя бедная Казетта? Дрожишь, стоишь полуодета ты у вокзальных грязных стен. Тебя найду у трех вокзалов, печальной девочкой в трико. Тебе куплю я молоко и шлем, что надевал Чкалов. Док Мартинсы куплю лихие и научу стихи писать. В стихах не ставят запятые и в попу будут целовать. А вдруг меня менты закроют за малолетнюю особь, и прокуроры успокоят в колонии близ речки Обь. Но я же каторжник Ватрен, и малолетняя подружка нужна мне, словно зэку кружка. Я юных шлюх люблю, сирен, русалок маленьких столицы. Вот, крошка, я купил вино. Глотни портвейн сигаролицей, и будем жить мы, как в кино». Ватрен твой человек известный, седой и страшный человек, но арендуй канал свой тесный, ну, ненадолго, не навек. И пусть меня менты закроют за малолетнюю особь, и прокуроры успокоят в колонии близ речки Обь.
Стихотворение из новой книги «Ноль часов» читал Эдуард Лимонов. Культурным героем минувшей недели бесспорно был Пауло Коэльо, автор бестселлеров «Алхимик», «Книга воина света», «Пятая гора». Знаменитый бразильский писатель завершил свое путешествие по России и встретился с президентом Путиным. Слово главному редактору газеты «Книжное обозрение» Александру Гаврилову.
Важно понять факты. Пауло Коэльо, один из самых известных в мире писателей, приехал в Россию и вместо того, чтобы остаться в Москве, как это делал в предыдущие приезды, немедленно пустился путешествовать по нашей бескрайней. На паровозе доехал до Владивостока и успел по дороге увидеть все прелести русской жизни, вплоть до того, что на одной из станций милиционеры, охраняющие железнодорожные пути, положили носом в землю съемочную группу телеканала «Russia Today». И, соответственно, на следующей остановке сам Коэльо уже побоялся выходить из предоставленного ему российскими железными дорогами суперкомфортабельного паровоза. Доехал до Владивостока в окошечко хотя бы, увидев всю огромную землю, затем снова вернулся в Москву, поужинал с Владимиром Владимировичем Путиным и счастливый укатил обратно. Будем надеяться, что следующий роман Коэльо будет густо приправлен русской спецификой. Есть у него такая особенность, он куда съездит, сразу после этого непременно пишет о том, что видел. Причем с хорошей журналистской скоростью. Почему же при всем при этом, и заметим, чрезвычайно иронично относясь к писательским достоинствам Пауло Коэльо, почему же я всерьез уверен в том, что этот писатель был персоной недели? Коэльо – первый международный авторитет, который обнаружил, что кроме Москвы в России есть еще страна. Это важнейшее культурное движение, маркером которого Коэльо отныне является. Он, как никто, умеет нюхать воздух и знает, в какую сторону развернулся флюгер цайтгайста, духа времени. То, что он не поленился на паровозе пронизать страну от Москвы до Владивостока, означает, что не только для русской культуры, не только для внутреннего употребления, но и для всего мира Россия снова проявляется на культурной карте. Это огромное достижение, и хотя бы за это спасибо любимцу российской публики Пауло Коэльо.
О Пауло Коэльо говорил главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Несмотря на недовольство китайских дипломатов, в Роттердамском этнографическом музее World Museum открылась уникальная выставка «Тибет и 14 Далай-лам». Руководство музея призывает к открытой дискуссии о ситуации в Тибете. С организаторами и гостями выставки беседовала нидерландский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
О парадоксальном родстве некоторых положений буддизма с постмодернизмом и его привычкой к безучастному созерцанию видеоряда написано и сказано много. Вспомним хотя бы покойного классика видеоарта Намджун Пайка, который усадил своего Будду перед телевизором и заставил его часами рассматривать собственное изображение на экране. Однако в последнее время буддизм стал привлекать многих людей на Западе еще и как символ протеста против западного же лицемерия, политкорректности и культуры потребления. Роттердамская выставка «Тибет и 14 Далай-лам» изначально ставила перед собой исключительно образовательные цели. Многие из ее экспонатов еще никогда не выставлялись, так как принадлежат к частным коллекциям, не говоря уже о том, что никогда еще так полно не была представлена история Далай-лам. Однако и в этот раз, заговорив о Тибете, устроителям выставки пришлось превратиться в борцов за свободу волеизъявления. Рассказывает директор Роттердамского этнографического музея World Museum Стэнли Бреймер.
О том, что мы собираемся проводить такую выставку, мы сообщили китайскому посольству больше года назад. Мы тогда спросили, насколько это, с их точки зрения, возможно, и у китайской стороны не возникло никаких возражений. Хотя, в принципе, мы совершенно не обязаны были спрашивать их разрешения. И вот теперь, год спустя, они требуют изменить сопроводительные тексты на выставке. Мы ответили, что ничего менять не будем. Китайской стороне это не понравилось, хотя официального заявления пока не последовало.
призывы к западным странам более открыто говорить о своей позиции по тибетскому вопросу звучали на днях и в соседней Бельгии, куда с недельным неофициальным визитом приехал 14-й Далай-лама Тензин Гьяцо. Бельгийский премьер Гай Верховстадт стал первым европейским лидером, который принял Далай-ламу за последние 3 года. К сожалению, до Роттердама Далай-лама доехать так и не успел. Говорит автор идеи выставки Мартин Брауэн, антрополог, заведующий Тибето-Гималайской и Дальневосточной секцией этнографического музея при университете города Цюрих.
Проблема в том, что его святейшество Далай-ламу слишком поздно пригласили. Когда я приглашал его в Цюрих, то сделал это за 3-4 года до ожидаемой даты его приезда.
А насколько близко вы знакомы с Далай-ламой лично?
О, это сложный вопрос. Я бы не сказал, что я его близкий друг, хотя многие меня воспринимают именно в таком качестве. Мы знакомы уже 35 лет, еще с тех пор, когда я был студентом и учился в Индии. За все эти годы мы виделись много раз. Я всегда приглашаю его к себе в музей при Цюрихском университете, когда у него есть возможность посетить Швейцарию. Он несколько раз приезжал с лекциями.
На выставке также представлена роскошно оформленная книга Мартина Брауэна «Далай-ламы. История в иллюстрациях. Плод многолетних исследований». Мартин Брауэн.
Это прекрасно, что, работая в музее, мы обладаем полной свободой самостоятельно выбирать предмет для исследования. Это большое преимущество, когда можешь начать с самого начала. Ведь, как оказалось, ранее никогда не было ни выставок о 14 Далай-ламах, ни книг на эту тему. В особенности не было собрано такого количества иллюстраций. Помимо этого, очень интересно было заново открыть для себя историю самого Тибета, как в зеркале, отраженную в истории Далай-лам. Оказалось, что я очень многого не знал. История Далай-лам помогла понять Тибет мне и поможет еще многим людям, которые прочитают книгу или придут на выставку здесь, в Роттердаме. Тибет был независимым государством, во всяком случае с 1913 года, когда были определены его границы. В течение 2 столетий до этого статус Тибета был несколько иным, связи с Китаем были, безусловно, довольно крепкие, но не в том смысле, что Китай руководил Тибетом, а просто активно с ним взаимодействовал. Во время написания книги о Далай-ламах я только еще раз убедился в этом.
Помимо неземной красоты старинных танка, скульптур и текстов, несколько этажей Роттердамского музея отведены под экспозицию фотографий современного Тибета. Тибетский фотограф Сонам Зоксанг рассказал, что ему, как тибетцу, бежавшему на Запад, тяжело добиться разрешения фотографировать в Тибете и даже просто навещать родных. Сонам Зоксанг.
Мы не говорим о политике, просто встречаемся, чтобы побыть вместе. Однако сейчас для меня даже приехать в Тибет очень сложно. Если мне выдадут разрешение на въезд, то я смогу обсуждать со своими родными только простые, житейские вопросы. Во всем Тибете запрещено говорить о политике и упоминать его святейшество Далай-ламу. Можно говорить только о том, что не имеет значения, о выпивке, например. Китайские власти, как правило, говорят, что если только не будете обсуждать политику и Далай-ламу, можете делать все, что хотите.
По словам Сонама Зоксанга, многие тибетцы, которые уезжают учиться в Китай, отдаляются от буддизма, так как им постоянно внушают, что если они не оставят свою веру, то останутся гражданами второго сорта. Упоминание Далай-ламы запрещено в Тибете даже в действующих монастырях.
Китаю нравится демонстрировать миру, что в Тибете все в порядке. На поверхностном уровне все действительно выглядит нормально. Тибетцев можно наблюдать совершающими обряды вокруг монастырей. Однако, если зайти внутрь монастырей и порасспрашивать монахов, какое на них оказывается давление, какие тексты им разрешено изучать, то вы сразу увидите, насколько их ограничивают. Если все нормально, почему же тогда тысячи и тысячи тибетцев бегут из Тибета? Даже в зимние месяцы совершают переход через Гималаи в Индию. В сегодняшнем мире огромную роль играет государственная мощь, торговые связи. Человеческие отношения, нравственность, культура считаются ценностями второстепенными. Но в то же время есть организации, как, например, Роттердамский этнографический музей, который открыл эту замечательную выставку. Есть люди, которые, несмотря на сильное давление со стороны Китая, готовы быть выше политики, чтобы показать миру хрупкую тибетскую культуру.
тибетский фотограф Соном Зоксанг. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Главным светским событием последних дней стало рождение ребенка знаменитой голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта. Слово Рае Вайль.
Самая красивая в Голливуде пара Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец стали счастливыми родителями. Он плакал от радости, она от боли, которые до сих пор ее еще не оставили. «Лучше взять на воспитание 10 детей, чем родить одного своего», сказала Энджи ближайшей подруге, позвонив ей после тяжелых родов. Окей, это сделано и с этим покончено. Больше она не собирается беременеть. Но своего намерения и впредь брать на воспитание детей из бедных стран красавица Анджелина Джоли не оставила. И, конечно, Брэд Питт ее в этом поддерживает. У них уже есть двое приемных детей. Несколько лет назад Энджи усыновила мальчика из Камбоджи по имени Медекс, которому сейчас 4 года. А недавно взяла под опеку Захару, полуторагодовалую девочку из Эфиопии, родители которой умерли от СПИДа. Оба ребенка носят двойное имя – Джоли Питт. И еще Анджелина сказала, что домой в Америку они не торопятся, собираются вернуться не раньше июля, когда начнутся съемки третьей серии «Ocean Eleven». Ходят слухи, что в команду «Оушена», которого играет Клуни, на этот раз войдет и лауреат «Оскара» Анджелина Джоли. Ее роман с Брэдом Питтом начался во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», где они сыграли супружескую пару, работающую на разные разведки. Зрители держали в напряжении целый год. Сначала Питт развелся с Дженнифер Анистон, потом отрицал, что этот развод как-то связан с Энджи, с которой у него лишь профессиональные отношения. Ну, а потом, когда «Мистер и миссис» вышел на экраны, говорить уже ничего не надо было. Все и так было ясно. Фильм оказался судьбоносным, и с того времени они уже не расставались. Зная, как ожидает бульварная общественность всего мира рождения их первого совместного ребенка, Брэд и Энджи продумали все заранее, до мельчайших деталей. Их дочка должна была появиться на свет, когда Анджелине исполнится 31 год, 4 июня. При родах будет присутствовать личная медицинская команда звездной пары, включая гинеколога Энджи из Америки, врача из Индии и 3 медсестер. Так, кстати, и не расписавшиеся Брэд и Энджи продумали и место, где должно было состояться это самое ожидаемое рождение столетия. Уютная африканская страна Намибия, которой семейство Питт-Джоли подарило 300 тысяч на рождение бедных намибийцев. Как обычно, все шло именно так, как планировали мистер и миссис Смит. Но потом вмешалась мать природа, и 26 мая в пятницу у Анджелины начались преждевременные схватки. Брэд не отходил от нее ни на минуту. И в субботу, 27 мая, Анджелина родила здоровую и крепкую девочку Шайлоу Нювель Джоли Питт. Шайлоу на иврите означает «подарок Бога», а Нювель от французского слова «новое». Какое гражданство будет у крошки Шайлоу, американское или намибийское? Естественно, двойное. Все, что нужно сделать родителям, так это зарегистрировать ребенка в американском посольстве. Ну, а гражданкой Намибии эта золотая кроха является уже по рождению. Надо сказать, что дружелюбные намибийцы в восторге от того, что у них появилась такая знаменитая соотечественница. И даже требуют от своего президента объявить день рождения Шайлоу национальным праздником.
Голливудская хроника Рае Вайль завершает этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Программу подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы, конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит